Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. В этом году в российских вузах продолжится сокращение платных и бюджетных мест на такие по-прежнему востребованные специальности, как юрист и экономист. Цель та же, что и в прошлом году, когда гуманитарный блок уменьшили в пользу естественно-научного и технического, привлечь внимание абитуриентов к научным и практическим специальностям, повысить их престиж. Здесь надо заметить, что конкурс по этим направлениям и так мал. Во многих вузах проходной балл приближается к символической тройке, и принудительное увеличение числа бюджетных мест ситуацию скорее ухудшит, чем улучшит. Впрочем, не все так безнадежно. Многие ребята еще в школе проявляют активный интерес к научно-исследовательской деятельности, и гости сегодняшней программы из их числа. Это участники Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов компании «Сименс» Юрий Булавин, Санкт-Петербург, Полина Бырыкина, Дарья Кантерман, Воронеж, руководители проектов Юлия Демьянова, Дмитрий Воробьев, директор Центра довузовской подготовки МГТУ имени Баумана Дмитрий Ягодников и участники Олимпиады «Шаг в будущее» московские школьники Георгий Бочаров, Евгений Смирнов, Оксана Целовальникова. Способ физиологической связи музыканта с инструментом. Так звучит тема работы Георгия Бочарова, 6 класс.
Началось все с того, что я пришел на день открытых дверей в Баумановский институт. Там проходил мимо кафедр, и на кафедре промышленный дизайн была машина, но она была сломанная. Там был макет железной дороги. Когда я его починил...
Ты проходил мимо и решил, что лучше починить, да?
Да.
А то как-то некрасиво.
Да. И мне предложили участвовать. Я согласился. Изначально меня познакомили с творчеством Луиджи Калани. Это известный дизайнер. И когда я посмотрел его работы, я нашел рояль, который соединен с телом музыканта, который на нем играет. Я решил сделать то же самое с виолончелью. Потому что я учусь в музыкальной школе и играю в оркестре. Там иногда сталкиваюсь с проблемой, что не слышу свой инструмент. Прибор воспроизводит звучание виолончели как механические колебания на тело человека. И когда он его воспринимает, он понимает, фальшиво он играет или нет.
И ты чувствуешь эти колебания, да? Ты
да.
Себя слышишь. И это как раз вот была работа, да, твоя?
Сам прибор мы сделали из бытовых вещей. От гарнитуры мы отсоединили наушник, на который записывали музыку с виолончели. Дальше для усиления мы воспроизводили его на магнитофоне, из которого вибрации на тело человека передавали с помощью наушника без обрамления, просто мембраной.
Всегда ли ты любил что-то вот мастерить, придумывать, потому что, судя по тому, что ты занимаешься в музыкальной школе, намерения у твоих родителей серьезные?
Да. Пока я еще не разрабатывал другие варианты, потому что я еще занимаюсь спортом, и еще в обычной школе нужно учиться хорошо. И пока я оставил эту тему и решил поискать что-то другое, но пока не нашел. Но для этой темы я еще кое-что придумал. Можно усилить вибратор. Для этого можно взять микрофон, в который говорят люди, и вставить оттуда мембрану. Потому что в микрофоне мембрана сильнее, чем в наушнике.
Георгий, а смотри, как интересно. Вот ты в 6 классе, ты занимаешься музыкой, занимаешься спортом каким, кстати?
Дзюдо.
А при этом ты идешь на день открытых дверей в Баумановский университет. Это так родители все устроили? Или у тебя какие-то собственные есть предпочтения?
Нет, я сам хотел, потому что мне хочется поступить в Баумановский университет.
А откуда ты про него узнал? Папа там учился?
Нет, просто захотелось. У меня дедушка был инженером, придумал лазеры всякие. И я решил в Баумановский сходить на день открытых дверей, посмотреть вообще, что это такое. И мне очень понравилось. В будущем я хочу поступить на какую-нибудь кафедру, на какую я еще не решил.
Мой следующий вопрос Дмитрию Ягодникову, директору Центра довузовской подготовки МГТУ имени Баумана, заведующему кафедрой ракетные двигатели.
Георгий участвовал в конкурсе для детей его возраста или наряду со старшеклассниками?
Нет, он участвовал в конкурсе наряду со старшеклассниками, поэтому работу он выполнял по всем тем требованиям, которые у нас предъявляются и к выпускникам школ, то есть к тем, кто учится в 11 классе. Вот те ребята, которые здесь присутствуют, они выполняли работу по тем же критериям, и их оценивали по тем же критериям. И Георгий точно так же защищал свою работу на научной секции, мы точно так же задавали вопросы и доценты, и профессора нашего университета, поэтому он с честью выдержал это испытание, и вот признан лауреатом нашей конференции.
Но такие случаи редки, наверное, да, Дмитрий Алексеевич?
Если посмотреть шире нашу программу «Шаг будущего», где есть еще управление «Шаг будущего России», которое непосредственно работает с регионами, там есть участники и 2-го, 4-го класса, поэтому это не случайный вот такой вот эпизод. Вот у нас даже есть номинация вот за лучшую работу среди возрастной категории. Но это как вот дополнительная премия к тем свидетельствам и дипломам, которые позволяет выдавать государство как участнику Олимпиады школьников «Шаг будущего» Георгий получит.
Что предлагают ребята из регионов, как правило? Есть ли какие-то тенденции?
Тенденции есть, это безусловно. Я вот в этом году сидел на регистрации школьников, которые приехали из регионов, вот участвовали в программе «Шаг будущего России». Там было порядка 180-190 школьников вот прошли регистрировать, потому что их нужно было как-то распределить по нашим секциям и по нашим кафедрам, поэтому я был знаком с теми работами, вот, ну, по названиям, по крайней мере. Вот шли ребята из Ставропольского края, из Краснодарского края, вот из наших южных регионов, которые традиционно считаются жительницами России. Так вот, у них было много работ, достаточно большое количество, связанное с проблемами сельского хозяйства. Ну, в частности, вот была такая работа, как оптимизация, значит, дождевальной установки, это полив вот растений. Значит, если брать восточные регионы, то там тоже встречаются работы, которые связаны именно с проблемами тех вот регионов. Допустим, проблемы очистки воды, вот тоже вот такие вот бывают. Вот некоторые новые способы обеззараживания предлагают. То есть, вот есть ориентированные, но есть, конечно, работы фундаментальные по математике, по физике, которые инварианты вот для всех регионов. Они везде вот где-то связаны с исследованием каких-то колебаний, еще чего-то, определение каких-то свойств материалов, веществ. Но вот эта вот тенденция прослеживается.
Дмитрий Ягодников прав. Ребята действительно активно откликаются на проблемы своего региона. Свой проект представит москвич Евгений Смирнов, участник 20-й Олимпиады МГТУ имени Баумана «Шаг в будущее».
Мечта поступить в Баумановский университет у меня с начала прошлого года, когда я решил записаться в физико-математическую школу при МГТУ имени Баумана.
В 10 классе решили записаться?
Да, в 10
классе. Это не поздно?
Это вечерняя физико-математическая школа. Там ведут занятия студенты, которые там обучаются.
А до этого вы учились в обычной школе или в математической тоже?
Нет, я все это время вот и до сих пор учусь в обычной школе.
Хватало тех знаний, которые были? Или вам повезло с учителем, все было в порядке?
Знания, которые были у меня, не всегда их хватало. Мне приходилось обращаться к помощи вот моего папы, у него тоже инженерное образование. Вот он тоже заканчивал Баумский университет.
Женя, расскажите, что сделали вы, вот ваш проект?
Проект был на тему, которая, в принципе, я думаю, мне бы даже не пришла в голову, просто... Дело в том, что в конце прошлого учебного года, то есть это был приблизительно апрель-май месяц, я решил, что хочу участвовать в Олимпиаде школьников «Шаг в будущее». В самом университете мне сказали, что нужно найти руководителя научного. Так как мне ближе была биология, чем физика, то мне посоветовали идти на кафедру экологии природопользования. Там со мной стал сотрудничать Ксенофонтов Борис Семенович, и вот с ним вместе мы как раз-таки делали проект по использованию активного ила с целью очистки воды.
Вы где-то ил раздобыли?
Да, ил я брал на Люберецких очистных сооружениях. Я ездил туда специально, чтобы получать ил. Ну и потом летом я занимался изучением уже состава активного ила, ну, проводил разнообразные эксперименты. Ну, например, эксперименты были связаны с изменением температуры, как она будет воздействовать на организм активного ила.
Что значит активный ил, скажите мне?
Активный ил – это совокупность простейших и бактерий, которые обитают в водоемах.
То есть это ил с теми организмами,
да, с теми
микроорганизмами,
которые есть. Да. Вот, и как раз ил является, ил, точнее, больше, наверное, загрязнений, которые есть в воде органические, они являются как раз пищей для вот организмов активного ила. Изменяя температуру, изменяя еще там разные условия содержания, такие как содержание кислорода в воде, перемешивания. Я наблюдал за изменением состава активного гела. Ну и далее уже началась практическая часть моей работы, в ходе которой я с помощью моих родителей создал макетную установку, позволяющую, помимо того, что наглядно продемонстрировать механизм очистки, также расширить круг проведения и увеличить точность проведения экспериментов. Схема, используемая в моей установке, подобна схеме на люберецко-очистных сооружениях, но она в своем роде является, ну, практически уникальной. Позволяет чистить воду в домашних условиях от органических примесей, которые в ней существуют. Ну, также там есть фильтры, позволяющие очистить грубые механические частицы.
Наверняка вы писали о том, где это можно применить.
Моя макетная установка больше приспособлена для применения ее на дачных или коттеджных участках. Она не нуждается в централизованной канализации, как остальные аналоги. То есть за 4 летних месяца вот с ее производительностью можно чистить до 1500 литров воды. Но вода получается не питьевая, но такая же, вот как и на вот люберецких или курьянских очистных сооружениях, она соответствует всем нормам, потому что был проведен анализ в лаборатории как раз люберецких очистных сооружений. И она идеально подходит для полива огорода и для использования в других технических целях.
Действительно, определить, кто ты, гуманитарий или технарь, ботаник или практик, в 9 классе, учитывая все подростковые обстоятельства, довольно сложно. Разговор о том, насколько хорошо школьники ориентируются в российской системе образования, мы продолжим после региональных новостей образования.
Ученица одной из омских школ написала на бланке ЕГЭ, что считает себя дурой, а поэтому отказывается выполнять задания по литературе. Отсканированный бланк с записями девушки появился на сайте филологического факультета Омского государственного университета, преподаватели которого входят в экспертную комиссию по оценке результатов ЕГЭ. Эксперты оценили знания девушки на 0 баллов. В областном министерстве образования заявили, что инцидентом с испорченным школьницей бланком займется конфликтная комиссия по ЕГЭ. Лучшие учителя Красноярского края получат по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил министр образования и науки региона. Всего для участия в конкурсе было направлено 449 заявок от педагогов. Список победителей уже утвержден и отправлен в Министерство образования и науки для согласования. В текущем году по 200 тысяч рублей получат 12 учителей из городских школ и 9 учителей из сельских. Администрация Псковской области и Всероссийская федерация самбо подписали соглашение о сотрудничестве. С нового учебного года планируется запустить пилотный проект на базе ряда школ области по преподаванию на уроках физкультуры элементов самбо. На чемпионате по программированию студенты Санкт-Петербургского государственного университета завоевали золотую медаль. Их команда оказалась самой успешной среди россиян. Всего российские студенты завоевали 5 медалей. По серебру досталось представителям госуниверситетов Нижнего Новгорода и Саратова, по бронзе студентам МГУ и Уральского государственного университета. Представители компании IBM, которая выступает генеральным спонсором чемпионата, намерены предложить работу всем членам команд, завоевавшим золотые медали.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Гости московской студии – директор Центра довузовской подготовки МГТУ имени Баумана Дмитрий Ягодников и московские школьники Георгий Бочаров, Евгений Смирнов, Оксана Целовальникова, участники Олимпиады «Шаг в будущее», которая в этом году проходила в 20-й раз.
Чем вот знаменательна вот эта вот научно-образовательная наша программа «Шаг в будущее» и вот научно-образовательная конференция «Шаг в будущее»?
Рассказывает Дмитрий Ягодников.
То, что выполняется не просто вот какая-то работа отвлеченная, техническая, пусть даже важная, она всегда у нас связана с какой-то конкретной выпускающей кафедрой и с той образовательной программой, которую эта кафедра реализует. И поэтому, когда вот ребята приходят нам в мае месяце или уже окончательно в сентябре, уже в начале учебного года, то мы их по их наклонностям, по их желаниям направляем на те кафедры, где они могут реализовать все свои способности, сделать по этой кафедре доклад и потом на эту же кафедру иметь возможность реализовать свою льготу уже как участника Олимпиады школьников «Шаг в будущее». Поэтому здесь вот целенаправленно идет работа, и ранняя профильная ориентация, вот дошкольная, она как раз здесь и реализуется.
Дмитрий Алексеевич, а как вам показалось общий уровень, в том числе регионов? Ребят, есть представление о том, что реально происходит в науке, насколько те проблемы, которые ребят пытаются решить, они актуальны и имеют место? Понятно, что, может быть, это не те возможности, да, которые можно решить, но насколько правильно они реагируют на вызовы времени? Или все-таки это все те же вопросы, которые решались и 5, и 10 лет назад, может быть?
Нет, я считаю, вот тематика и общее направление вот работы школьников, она достаточно актуальна. Ну, вот я уже приводил пример с оптимизацией дождевальных установок. Но есть такая потребность, да, засуха в южных регионах, тем более, вспомните, прошлое лето, что гибли целые гектары посевных площадей. Это вот с одной стороны. С другой стороны, вот даже если посмотреть те работы ребят, которые выполняются по информационно-коммуникационным технологиям, что сейчас интенсивно развивается, я бы даже так сказал, что задача ставит практическое внедрение информационных технологий вот в нашу повседневную жизнь. И то работа из регионов, из Москвы, они выполнены на достаточно высоком уровне, потому что, ну, программа «Шаг в будущее», она достаточно хорошо известна, все наши научные образовательные соревнования, возможность участвовать в Олимпиаде школьников «Шаг в будущее» и получить какие-то льготы при поступлении в высшее учебное заведение, это все приводит к тому, что кто готовит ребят, он ответственно относится к этой задаче, особенно в регионах происходит очень серьезный отбор, и уже на заключительную научную конференцию в Москву, конечно, присылают самых таких вот сильных, тех, кто на своем региональном уровне уже защитил свой проект.
Это был Дмитрий Ягодников. Моя следующая собеседница, московская школьница Оксана Целовальникова, знала, чем она хочет заниматься еще в первом классе.
У меня еще с первого класса лежит мой школьный дневник, где написано, что я хочу стать программистом. С тех пор, собственно, мой выбор не сильно изменился.
Мама, папа, программист.
Кто? У меня программиста в семье нет, но папа несколько связан с технической областью деятельности. И в связи с тем, что у меня с детства был компьютер, мне всегда было интересно с ним возиться. И мне казалось, что создавать какие-то программы, самому сконструировать, продумывать каждый шаг, это очень интересно. Вот я в детстве как-то даже пыталась что-то писать. Потом, правда, на какой-то год мне хотелось стать режиссером, но я передумала, все же решила, что техническая специальность, она более перспективна, приносит больше пользы обществу. Из всех технических вузов вопрос стоял между двумя. Между МГТУ имени Баумана и МИРАА. Ну, во-первых, я живу ближе к МГТУ имени Баумана, и мне не нужно будет тратить много времени на дорогу. А во-вторых, насколько я знаю, все же сильнее вуз. И, как мне известно, поддерживается лучше со стороны государства. Я пришла в МГТУ еще в 10 классе. Хотела посмотреть, на какую кафедру именно я хочу попасть. Я выбирала из двух. Это либо информационная безопасность, либо компьютерные системы и сети. Но в итоге остановилась вот на второй. Что касалось выбора темы работы, а тут мне несколько повезло. Потому что я бы, наверное, думала долго, если бы неудачное совпадение... То, что у папы по работе остро стоял вопрос об организации сети и Бранмаура. Ну и, собственно говоря, я решила этим заняться. И вот 2 года я делала этот проект, продвигала его, развивала. Это была прикладная задача, но этот проект можно применять, изменять, расширять и внедрять на другие предприятия. Вот он работает сейчас на 2. Смысл в основном для предприятия состоит в сокращении расходов, причем в 6 раз. И в повышении надежности, устойчивости сети. Потому что это очень важно для бизнеса. Ведь сейчас все завязано на информационных технологиях. И в любом случае малейший выход из строя какого-то компонента сети приведет к огромным потерям со стороны предприятия. Я постаралась сделать так, чтобы можно было этого избежать, используя минимальные затраты при этом. Экономия получается за счет того, что мы заменяем много дорогостоящих машин, в частности серверов, на обычный роутер, который стоит, впрочем, у каждого дома. И плюс, еще очень важная статья, это программное обеспечение, потому что лицензионное программное обеспечение очень дорогое. Я думаю, все сталкивались с этой проблемой. Я использую свободное программное обеспечение, которое не требует затрат на обновление продуктов, их покупку саму. Поэтому мое решение получается очень экономным.
Изначально это был практический смысл задач на силу?
Это имело смысл и практический, и параллельно для меня поступление, я все же надеялась себе облегчить этот процесс, потому что, ну, мне кажется, поступить, как все будут поступать, по ЕГЭ это, ну, довольно не то, что может быть очень сложно, но требует больших нервов.
Так тоже нельзя сказать, что вот была сделана работа, и по результатам чисто научной конференции, значит, вот мы рекомендуем школьников к зачислению. У нас есть еще академический тур, потому что все ребята, вот они еще писали у нас олимпиаду по физике. То есть вот показав уровень, который говорит о том, что они способны овладеть образовательными программами нашего университета и имеют определенные базовые знания по средней образовательной программе, то, что дает школа, они могут быть рекомендованы к зачислению. То есть мы по комплексу испытаний вот рекомендуем школьников к зачислению в наш университет.
В любом случае, испытание, вот, академическое соревнование по физике, для меня просто обстановка привычнее, обстановка олимпиады, чем ЕГЭ.
Но я хочу уточнить, чтобы не было, так сказать, ошибочного представления у наших слушателей, что обстановка на олимпиаде по физике в нашем университете точно такая же, как на вступительном экзамене. То школьники сидят отдельно, дежурят преподаватели, списывать мы не разрешаем, не разрешаем пользоваться сотовыми телефонами, калькуляторами, другими средствами вычислительной техники и коммуникации. То есть там все строго, работа шифруется, идет безличная проверка работ по физике, поэтому тут сказать о том, что уж совсем домашняя обстановка, тоже нельзя. Такие вот научные программы, они повышают мотивированность школьников в освоении основных образовательных программ, чтобы на первых курсах такие, может быть, несколько рутин или, я боюсь сказать, скучные дисциплины науки, как физика, математика, изучались более конкретно, успешно, чтобы они уже представляли на первых курсах вот то изучение физики, математики, каких-то общетехнических дисциплин, дает им владение той специальностью, которая заложена в основе тех работ, вот, которые они делают еще до поступления в наше высшее учебное заведение. И не только непосредственно в Московский государственный технический университет имени Баумана, но и в другие вузы, потому что у нас программа достаточно широкая, и 69 регионов, победители, призеры нашей программы, она называется «Олимпиада школьников «Шаг в будущее», могут поступать и в другие вузы, не только московского региона.
Действительно, Олимпиада МГТУ имени Баумана – одна из самых известных в России. И многие школьники соревнуются в расчете на успешное поступление в институт. Участники другого образовательного проекта «Инновации для устойчивого развития» имеют более долгосрочные планы. Компания «Сименс» не оставляет своих победителей без внимания и после получения образования. Об этом мы поговорим во второй части программы после небольшого перерыва. Вернуться к экспертам классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Удмуртии снят режим чрезвычайной ситуации, объявленный в 11 населенных пунктах в связи с пожаром на Арсенале рядом с поселком Пугачево. Как сообщили ранее в МЧС России, пожар полностью потушен, открытого пламени нет. Убитый в субботу вечером в Кизлярском районе Дагестана неизвестный оказался членом местной террористической группы. Об этом сообщили сегодня РИА Новости в правоохранительных органах республики. Ранее стало известно, что мужчина был убит в перестрелке. Полицейские попытались остановить для проверки машину. Находившийся за рулем боевик открыл огонь. В Москве в ночь на воскресенье после продолжительной болезни скончалась телеведущая Юлия Белянчикова. Ей было 70 лет. Кандидат медицинских наук Юлия Белянчикова больше 20 лет вела на советском телевидении программу «Здоровье». Число погибших сегодня в столкновениях на границе между Израилем и Сирией возросло, по данным сирийских СМИ, до 6. Израильские военные подтвердили информацию, что открывали в районе голландских высот огонь по группе пропалестинских демонстрантов, которые пытались прорваться на территорию Израиля. Военные, однако, не подтвердили данные об убитых и раненых во время столкновений. В Йемене сторонники оппозиции заявляют, что сделают все для того, чтобы не допустить возвращения в страну президента Салиха. Тысячи человек вышли сегодня на улицы Саны, чтобы отпраздновать отъезд Али Абдаллы Салиха на лечение в Саудовскую Аравию после ранения, полученного им при обстреле его резиденции в столице Йемена в минувшую пятницу. В афганской провинции Хус на востоке страны сегодня при крушении вертолета погибли двое военнослужащих НАТО. Что стало причиной трагедии, произошедшей вблизи границы с Пакистаном, пока не ясно. В Молдавии проходящие сегодня выборы в местные органы власти признаны состоявшимися. Вы слушали краткие новости на волнах «Свободы».
В эфире «Классный час свободы». Образование и общество. У микрофона Тамара Лиленкова. Во второй части программы мы продолжим изучать истоки интереса российских школьников к научно-исследовательской деятельности, а также поговорим о разнообразном дополнительном образовании. Помогает оно в выборе будущей профессии или, напротив, сбивает с верного пути. Мои собеседники – старшеклассники, участники конкурса научно-инновационных проектов компании «Сименс» Юрий Булавин, Полина Брыкина, Дарья Контерман и руководители их проектов – учитель биологии Юлия Демьянова и Дмитрий Воробьев. Их проекты мы обсудим сразу после федеральных новостей образования.
Премьер-министр Владимир Путин на Всероссийском съезде педагогов заявил, что критика в адрес единого госэкзамена справедлива, а сама система нуждается в совершенствовании. По мнению главы правительства, в первую очередь, необходимо расширить общественный контроль над проведением экзамена, а также добиться 100% защиты процедуры экзамена от разного рода злоупотреблений. Президент Дмитрий Медведев поручил главам Министерства образования и обороны Андрею Фурсенко и Анатолию Сердюкову проработать вопрос предоставления отсрочки от призыва для тех выпускников, которым к моменту окончания школы исполняется 18 лет. По мнению президента, у каждого школьника должен быть хотя бы один шанс на поступление в ВУЗ. В ответ на требование президента Дмитрия Медведева гарантировать аспирантам непрерывное получение образования, министр обороны Анатолий Сердюков рекомендовал военкоматам исключить аспирантов государственных вузов и научных учреждений из списка призывников. Напомним, в марте вступили в силу поправки в закон об образовании, согласно которым вузы для предоставления отсрочки аспирантам должны иметь государственную аккредитацию. Весной 2011 года в ряде СМИ появились сообщения о призыве аспирантов на военную службу. Министр образования Андрей Фурсенко заявил, что обещанное повышение зарплат коснется не всех педагогов. Кому-то, по словам главы министерства, зарплату надо повысить в два раза, а кому-то вообще не стоит поднимать. Деньги, выделенные из федерального бюджета, будут распределяться регионам на свое усмотрение. Напомним, недавно глава государства утверждал, что все школьные педагоги получат 30% прибавку к зарплате. Изображения экзаменационных заданий попали в интернет. 30 мая российские школьники сдавали первый обязательный экзамен «Русский язык». В ходе экзамена были выявлены случаи общения участников экзамена с использованием сети интернет, а также публикации изображений с вариантами контрольно-измерительных материалов. Представители Рособорнадзора заявили, что на основе имеющихся данных они смогут установить имена виновных. Для участников ЕГЭ это грозит аннулированием результатов, а для организаторов – административной ответственностью.
Это были федеральные новости образования, которые специально для классного часа свободы подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, мы продолжаем тему научно-практического творчества школьников, а кроме того, попытаемся понять, решение каких задач больше всего привлекает российских старшеклассников. Мои собеседники – участники конкурса «Инновации для устойчивого развития» компании «Сименс» Юрий Булавин, модель системы управления адаптивной поверхностью радиотелескопа на базе разработанного лабораторного макета. Полина Брыкина и Дарья Контерман. Возможность использования кератиносодержащих сорбентов для поверхностной очистки природных вод от нефтяных загрязнений. Волгоград.
Я не могу удержаться, простите меня, Юра. Полина, Даша, какие ваши впечатления первые от Москвы?
Мы только недавно приехали и не успели так посмотреть Москву. Мы немножко прогулялись. В целом впечатления хорошие.
Если честно, то центр Москвы, он очень похож на центр Волгограда. Единственное, у нас, конечно, значительно меньше постройки по этажности, а вот сама архитектура очень похожа.
Теперь расскажите, пожалуйста, про вашу работу.
Педагог нам подсказал, что есть в шерсти волосы человека, и в перьях содержится такое вещество – кератин, которое может собирать жироподобные вещества. Нефть – это тоже жироподобное вещество, и поэтому нам пришла такая идея создать установку, которая будет включать в себя вот этот самый кератин и будет собирать нефть с поверхности воды.
Даже вы присоединились.
Ну да, это для меня сейчас интересно, потому что это возможность проявить себя.
Даша, а кем вы хотите быть?
Я не определилась, но я хочу работать в какой-то сфере, которая была бы смесью всего, и мне очень сложно работать в каком-то режиме автономном или в графике, мне нужно что-то менять, общение, новые страны, то есть я еще в поиске.
Вы должны были что-то изучать, писать.
Мы начали изучать вот эти, взяли волосы, шерсть и перья, и мы начали изучать, какой лучше кератин будет.
А как вы их взяли, откуда?
Волосы с парикмахерской,
да,
мы
моя
взяли.
Моя сестра парикмахер. 50 грамм, наверное, ну там, то есть... Совсем
мало. 6 животных у нас, Даши, домашние животные, мы у них позаимствовали немножко.
То есть вы общипали своих котов и собак, что ли?
Да. Вычесали.
Вычесали.
У вас была шерсть кошачья, собачья?
Нет,
не знаю,
только
личья.
Собачья. Собачья. Мы дома вскрыли подушки, оттуда взяли перья. И мы через эти сорбенты мы пропустили нефть. Сначала мы нефть смешали с водой, потом только пропустили через эти сорбенты. И мы смотрели на примере выращивания семян крес-салата, как будет в этой воде расти. И ну, чтобы с чем-то сравнивать, мы выращивали в чистой воде. И мы сравнивали, сколько в чистой воде выросло семян и сколько в такой отфильтрованной воде выросло семян. Ну и в итоге мы пришли, но они все хороши, так как у всех свойства одинаковые, в принципе. Но у волос минус то, что их недостаточное количество, потому что парикмахерское дело, оно не так сильно развито. Шерсть животных, она затрудняет дальнейшее ее использовать, поэтому тоже. А перья оказались самым наилучшим сорбентом, который содержит кератины, чтобы использовать его дальше.
Даша, а вас не увлекло это исследование, нет?
Ну, это было интересно, но продолжать в этой сфере я не хочу.
Хорошо, как вы рассматриваете свое участие вот в этом проекте «Симица»? Что это вам может дать, помимо экскурсии в Москву?
Перспективы какие-то.
Лине, я думаю, много, потому что это ее жизнь. Она очень любит биологию, она обожает все это. И я думаю, что для нее это отличный старт. Потому что компания Siemens, она следит за своими выпускниками, за детьми, с которыми работает, и она старается их поддержать в будущем. Поэтому я думаю, что по линии это большое подспорье.
Ну, как правило, людям нравится тот предмет, который им хорошо преподают. Да, правда, как вам кажется?
Ну, в нашем случае нет, потому что до 10 класса нас вел другой преподаватель, и ее манера преподавания, она была несколько специфичной, и благодаря ее стараниям мы выбрали именно этот предмет для сдачи, а потому что он был наиболее доступен именно для быстрой такой подготовки, чтобы сдать его успешно.
В вашем случае тоже, Полина, так, да?
В дальнейшем я просто хочу поступить в вуз, где нужна будет биология, поэтому
это
я...
Это медицинский вуз?
Да, медицинский, поэтому я начала с 9 класса пробовать.
А почему медицинский? Родители медики вот так часто бывают? Или
нет,
это ваш личный выбор?
Нет, это просто мое личное. Сначала я хотела, у меня другая должна была быть профессия.
Какая?
Фармацевт.
Ага.
Ну, начали утверждать, что мой характер больше, чтобы доктором быть. Ну, я как-то склонилась больше к доктору.
Уговорили. А кто все это, родители, что ли?
Ну, родители, преподаватели.
Даша, а в вашем случае это был выбор предмета, который вам было бы легче выучить, чтобы сдать?
Да, это просто из-за лени, если честно.
То есть мы говорим о ГИА?
Да, о ГИА в 9 классе. С одной стороны, когда ты решаешь, идешь ты в 10 класс или нет, то в зависимости от выбора ты выбираешь предмет. Если ты уходишь куда-то в колледж или там в среднем в училище, то ты выбираешь предметы, необходимые для поступления. Если же ты выбираешь высшее учебное заведение, то у тебя задача перейти в 10 класс, то есть успешно сдать экзамены, и здесь ты можешь особо не напрягаться и сдать то, что легче, чтобы в дальнейшем 10-11 класс уже работать на то, что тебе понадобится для поступления. Это было в нашем случае. Химию нужно углубляться, ее нужно знать. Это нужно от природы быть одаренным, чтобы действительно в этой сфере совершать какие-то открытия. Биология же это такое больше практическое применение, поэтому мы выбрали ее.
Ну, удивительно, что биология, невзирая на то, что педагог был не очень сильный, как я понимаю. Да. Юлия Михайловна, это была ваша идея поучаствовать в конкурсе?
Да, я на конкурсе второй раз. Рассказывает Демьянова Юлия, руководитель проекта, учитель биологии, Волгоград.
Была первый раз на региональном, ну вот теперь удалось выйти на федеральный уже уровень, всероссийский, и я про конкурс знала. Меня очень прельщает его и уровень организации, и возможности, которые он предоставляет для детей.
Скажите, а такие конкурсы, они важны для ребят? Это стимулирует
да.
их?
Это проба пера, это первый полет, который они могут осуществить. Это их идеи, это инновационность, которую они предлагают, это их креативность. Это все, что у них есть, но это научная сторона. Не просто творчество, не просто идеи, а связанные именно с наукой. Это прикладная сторона науки, та, которая дает перспективу для решения каких-то практических проблем.
Как вы видите этих детей, которые могут принимать участие в конкурсе? И вообще много ли таких ребят, которые готовы так вот взять и креативить, да, что называется?
Наверное, таких детей немного, потому что не всех детей можно вывести на научно-исследовательскую работу. Это труд, труд не одного года, естественно. Поэтому таких детей немного. Это дети, которые либо сразу проявляют себя как звездочки, то есть они загораются идеей, либо это ребенок, которого ты ведешь не один год и приводишь к тому, что он уже может поставить цель, выдвинуть гипотезу, делать исследования.
Полина с Дашей, они подружки.
Да.
Но интерес их к предмету разный. То есть все-таки у Полины это осознанный выбор, а Даша, она, в общем-то, даже как-то не собирается в ту сторону смотреть. Это не мешало, когда вы делали работу?
Нет, абсолютно не мешало, потому что она сказала, мне нужно себя проявить. Я хочу узнать людей, я хочу научиться презентовать себя, свою работу, какой бы она ни была. В плане филологии, которой она думает, она занимается языками усиленно, в плане любых других гуманитарных наук, естественно-научных циклов. У нее получается везде. Как говорят, творческий человек талантливый, талантлив во всем. Полина, да, у нее медицина, геноинженерия – это то, чем она бредит. Но я думаю, что у нее получится.
Тему, которую вы им предложили, как вы ее придумали?
Наверное, их затронул вопрос, который мы озвучивали на уроке, наверное. Это глобальные проблемы человечества, экологическое в том числе. И когда мы стали говорить о том, в какую беду попадают живые организмы, находясь под воздействием углеводородов, то есть нефти и продуктов нефтепереработки, оказалось все с одной стороны просто, а с другой стороны сложно. Просто испачкать животное в нефти, сложно его отмыть. И вот эта сторона вопроса натолкнула на идею создать что-то простое, но и в то же время эффективное. По своей сути идея, наверное, даже слишком в какой-то степени проста. Но мы ее смогли сделать сами, и нам это получилось. Я думаю, что это будет доступно для многих людей, в том числе и просто для волонтеров, для ребят, которые занимаются экологическими какими-то проблемами.
Вы себя чувствуете на равных со столичными, скажем так, школьниками? Вы же соревнуетесь с людьми, которые обладают большими возможностями, наверное, нет?
Вот наверное, не в школе да. дело, и не в том, где она находится географически. Важно, кто стоит рядом с ребенком в этот момент. Научный ли руководитель института, школьный обычный учитель. Абсолютно нет никакой разницы. Главное, чтобы это было интересно педагогу, интересно ребенку. Взаимный интерес рождает творческий какой-то продукт.
Это была учитель биологии из Волгограда Юлия Демьянова. Модель системы управления адаптивной поверхностью радиотелескопа петербуржца Юрия Булавина мы обсудим после зарубежных новостей образования.
В южно-китайской провинции Гуандун со следующего учебного года в школьной программе появится новый предмет для девочек. Как обеспечить свое будущее самой и не стать содержанкой? По мере того, как Гуандун становится одной из богатейших провинций Китая, там возвращается мода на любовниц. По замыслу инициаторов проекта, программа женского образования должна помочь в борьбе с новым веянием. Британским школьникам сделали выговор за игру в войнушку. В графстве Оршир, в центральной Великобритании, учителя, заметив в руках ребят игрушечные пистолеты, вмешались в воображаемую перестрелку и вызвали родителей в школу. По мнению взрослых, игра спровоцировала агрессивное поведение детей. Запрет на активные игры в школах Великобритании довольно распространен. Только в 10% учебных заведений запрещена чехарда. Взрослые жители Риги получат возможность бесплатно выучить латышский язык. Департамент образования, культуры и спорта отобрал для финансирования 4 проекта, в рамках которых будет проводиться обучение государственному языку. Посещать курсы латышского языка смогут взрослые жители Риги, за исключением безработных и школьников, которые легально находятся в Латвии и родной язык которых не латышский.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – участник конкурса «Инновации для устойчивого развития» компании «Сименс» Юрий Булавин и руководитель его проекта Дмитрий Воробьев, Политехнический университет Санкт-Петербурга.
О конкурсе я узнал от друзей.
Рассказывает Юра Булавин.
Они мне подсказали, что есть такой конкурс. Я посмотрел сайт. А так как я с детства увлекаюсь техникой, то я пошел, собственно, в вуз, в который я собирался поступать. Я собираюсь поступать в Политехнический университет. Изучил какие у них есть проекты, попросился к ним, чтобы с нуля разрабатывать проект. Вот я подключился к этому проекту, разработка макета адаптивной поверхности радиотелескопа, и участвовал во всех стадиях его разработки, создания с нуля.
Юра, расскажите вот эту адаптивную систему поподробнее, чтобы вот слушатели поняли. Да? На пальцах трудно сказать, но так, на словах, да, как-то?
На пальцах вообще проще сказать, но на словах попробуем. Адаптивная система – это система, которая, получая информацию о изменении внешних условий, меняет алгоритмы своего функционирования. То есть, считывая данные о внешнем мире, постоянно меняющимся в реальном времени, они могут поменять там свою структуру или поменять алгоритм своего дальнейшего действия. На этом принципе построен наш макет радиотелескопа. Его отражающая поверхность просто меняется в зависимости от изменения внешних условий, а также может изменять форму поверхности в зависимости от наших нужд.
То есть это, в принципе, коллективная работа, да?
Да, безусловно, коллективная работа, потому что, ну, очень трудно заниматься таким делом одному, потому что работы очень много, это надо и разработать, и создать этот макет, который является первым и единственным в своем роде. Также надо написать алгоритм для демонстрации работы систем, отладить все, то есть работы достаточно много.
Действительно, в большинстве случаев для научно-исследовательской деятельности требуется база – и теоретическая, и лабораторная. За помощью старшеклассники, как правило, обращаются в тот вуз, куда собираются поступать. Рассказывает руководитель проекта Дмитрий Воробьев, Санкт-Петербургский политехнический университет.
Мы работаем на кафедре в Политехническом университете Санкт-Петербургского государственного университета над различными проектами, связанными с управлением различными объектами. Мы как бы знали про этот конкурс, поскольку у нас там висело объявление, решили, что с моим товарищем почему бы и нет, почему бы взять на себя научное руководство. И тогда в школу разослали объявление об этом, пришли школьники, и мы рассказали вообще, чем занимаются люди в университете, и мой подопечный, он как бы очень этим заинтересовался, сказал, мне вот нравится вот тематика, которая связана вот именно с управлением, и мы придумали ему проект такой, чтобы человек мог сам руками создать какой-то вот такой вот объект, который бы, с одной стороны, приближался к чему-то такому мощному, как вот радиотелескоп. Конечно, школьник не может сделать радиотелескоп, но вот модель он сделать может. То есть поработать руками с различными современными технологиями, чему-то научиться.
А вы все время вы участвовали в каких-то конкурсах, в олимпиадах, может быть, и вообще вот этот дух соревновательный, это важно?
Это очень важно. Я сам всегда очень любил участвовать в различных конкурсах. Всегда, когда слышал, что какой-то конкурс, я думал, почему бы и нет, нужно попробовать. Такие конкурсы всегда очень мощный мотиватор, потому что, когда ты что-то делаешь, что, возможно, непонятно твоим сверстникам, обывателям, ну, спортивные достижения всегда понятно. Вот научные, а зачем, а почему ты сидишь, ковыряешься железяками, а не в футбол играешь. А такие конкурсы ты всегда можешь сказать, что вот, ты знаешь, я участвовал в таком конкурсе. То есть тоже самоутверждение для человека. Ему становится интересно, и вот его мотивирует. Он начинает в чем-то разбираться, и потом чувствует, что это нужно. То есть это мощнейший мотиватор вообще для любого, не только школьника, и дошкольника, и студента. То, на с чего все может начаться, сложиться в научную действительно карьеру.
Это был Дмитрий Воробьев. Разговор о том, зачем нужны конкурсы и олимпиады для школьников, продолжает Юра Булавин.
У меня вообще задача, я хочу стать умным. Поэтому я использую любые способы, чтобы достичь этой задачи. Я люблю изобретать, я люблю программировать дома. Но когда стоит четкая цель и такая коллективная увлеченная работа, когда своим увлечением каждый подбадривает другого. На этом порыве как бы очень интересно работать.
Вот школа у вас какая, обычная школа или
специальная? Нет, у меня школа не государственная, полуэкстернат. Чтобы сдать 8-9 год за год, я пошел в такую школу, а так как система мне понравилась, то я там и остался.
А да. Вы почему решили так? Вам скучно было в школу ходить?
Нет, я за компанию с братом, он по возрасту должен был. Мы с ним всегда учились в одном классе, но он был старше меня. И вот он, чтобы наверстать, так сказать, упущенное, сдал 8-9 за год, а я решил, ну что ж, я буду без него-то делать, бедный. И тоже сдал с ним.
А вообще это удобно, скажите, пожалуйста, Ирод?
Это, ну, это удобно для людей с определенным складом ума, допустим. Я понимаю, что для многих людей рутина – это неприятно, но я вообще не переношу рутины от сердца. Когда появляется свободное время для творчества, для своих, реализации своих увлечений, планов, это очень хорошо.
Вы вот свое свободное, высвободившееся, да, от учебы время, вы его тратите на какие-то самостоятельные работы или в кружки какие-то, может быть, секции, не знаю, там, курсы?
Ну, частично. Спортом я, естественно, занимаюсь в секциях, это карате. А музыкой я больше предпочитаю заниматься дома. Изобретать, вот, начиная с этого проекта, я, собственно, влился в эту систему коллективного творчества, изобретения, разработок. Мне это очень понравилось. И как раз время свободное было.
А музыка? Это музыкальная школа?
Нет, в музыкальной школе я не учился. Я учился у частных преподавателей в разное время, в разных, потому что частые переезды у меня были. Но я больше склоняюсь к композиторству, ну, игре на гитаре, синтезаторе.
Я просто пытаюсь понять связь. Может быть, существует связь между...
Нет, связи нет. Я, может быть, когда-нибудь объединю все это в одно. Допустим, заставлю компьютер писать музыку. Есть такая у меня мечта. У меня есть даже некоторые идеи по этой реализации. Было много ведь подобных экспериментов, но у меня есть идеи, как сделать это лучше. Я знаю, что есть такие программы, я изучал этот рынок, но так как я сам люблю сочинять музыку, я для себя отметил несколько законов, по которым, если заставить компьютер писать музыку по определенным законам, то может выйти очень даже недурно. У меня задача не заменить человека в создании музыки, а у меня задача сделать такую программу, которая бы позволила любому прийти и задать параметры любимой музыки, чтобы услышать что-то новое и свежее. Развлечение для начала. А пока я стараюсь не соединять. Не хочу просто посвящать свою жизнь, зарабатывать на хлеб музыкой, а хочу все-таки стать умным. Поэтому я поступаю в политех.
Ребят, скажите, вот интерес к будущей профессии для вас с чем связывается в первую очередь?
Это было интересно.
Чтобы это было любимо.
А у меня, чтобы образование дало такую базу знаний, развить так мозги, что куда ни пойдешь, все будет хорошо. Я рассматривал много вариантов, я ведь много чем увлекался всю свою жизнь, но в конце концов остановился на технической специальности, ну, чтобы мозги немножко развить, и там уже буду думать. Я точно никогда не буду заниматься бизнесом, это не мое.
А расскажите о своих увлечениях, то есть какие дополнительные занятия?
Был когда-то, я занималась в театре, у нас существует театр, но я это бросила.
Школьный театр?
Нет, это организация, это именно молодежный театр, он существует у нас в Волгограде. Да, я пришла туда, и я пыталась несколько лет там адаптироваться. Были интересные мне люди, а были люди мне совершенно противоположные. Мне было сложно, я поняла, что если продолжать в этой деятельности себя реализовывать, то не в этом месте.
И это единственное, что у вас вот за школьный период было?
Да, это было достаточно длительно.
Но это такой редкий случай, мне кажется, вот, ну, во всяком случае, есть такая иллюзия, есть такой миф, что все школьники, они все время где-то занимаются, что родители их все время куда-то заставляют ходить с первого класса. Вот вы счастливо именовали и хорошо себя чувствуете, да?
Нет, вот, честно сказать, не очень. Я сейчас жалею о том, что меня когда-то не заставили заниматься чем-то одним и мне не заставили увлечься, потому что в дальнейшем себя очень сложно найти в массе всего. То есть, когда ты с детства к чему-то привыкаешь, и это становится твоей жизнью, то гораздо проще потом себя реализовать, чем когда ты приходишь к определенному возрасту, понимаешь, что вокруг тебя столько всего, за что хвататься, ты просто не знаешь.
Да, то есть вы предпочли, чтобы за вас решили, наверное, родители.
Чтобы указали, да. Я думаю, это был бы, по крайней мере, опыт.
Да, опыт, да, действительно, вы бы знали, чего вы не хотите. Что с вами, Поля?
Ну, я ничем не занималась до 9 класса, пока захотела пойти на фармацевта. Потом я, ну, чтобы подготовиться к ГИА, я увлеклась биологией, чтобы хорошо ее знать, и в дальнейшем она мне очень нравится, этот предмет. И химия мне тоже нравится, но в последнее время она мне не очень дается.
Карате вот в последние пару лет, а вообще вот с детства музыка, музыка, музыка. Собственно, как меня сначала увлекло, то я так и не могу остановиться до сих пор, да и не пытаюсь. У меня выбор моего жизненного пути состоит из двух частей – музыка и техника. А так как музыку я не хочу пятнать коммерцией, то я выбираю технику, чтобы техника стала моей базой, а музыка была увлечением. Вот так я распределил. А вообще я много чем увлекался, я в свое время посещал литературные кружки, абсолютно различные спортивные секции и театральные секции в свое время. Меня родители вот как раз пытались запихнуть везде, куда только можно. Их девиз был: ты попробуешь все и выберешь, что тебе понравится. Я попробовал очень многое и выбрал, что мне нравится. Поэтому я счастлив.
Думаю, большинство выпускников российских школ Юрию Булавину могут только позавидовать. О трудностях выбора и научно-исследовательской деятельности, кроме Юры, в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали школьники Полина Бырыкина, Дарья Контерман, Георгий Бочаров, Евгений Смирнов, Оксана Целовальникова, а также руководители проектов Юлия Демьянова, Дмитрий Воробьев и директор Центра довузовской подготовки МГТУ имени Баумана Дмитрий Ягодников. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте свободанews.ру, в разделе радиопрограмм или на моей авторской странице.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».